Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского.
Мы продолжаем знакомить вас со страницами воспоминаний князя Николая Давидовича Живахова. Разговор с солдатом. Когда солдат несколько успокоился, я сказал ему: «Так вот, брат, какие на Руси бывают сельские священники». Солдат продолжал всхлипывать и вытирать слезы своими мозолистыми заскорузлыми руками. И как дороги были мне в тот момент эти руки, как легко было использовать их и для геройского подвига, и для преступления. А с мальчиком что, жив ли он, бедненький? Послала ли ему Матерь Божия здоровиться? Спросил меня солдат. А старичок-то Божий, пошли же ему Господь Царствие Небесное, еще долго прожил в селе. «А я вот все договорю по порядку», — ответил я. Как увидел священник, что мальчик сидит в гробу, так он опять упал на колени перед престолом и, тихо плача, стал благодарить Бога за чудо, а потом, опираясь на руку диакона, молча подошел к гробу. А возле гроба-то что творилось? Нельзя и передать даже. Целое столпотворение. Женщины на перерыв тянулись с плачем к мальчику, чтобы завязать ему глаза, а он даже не отбивался от них и молча глядел на них своими глазками, точно пеленою подернутыми. И только к одной из них наклонился и сказал ей на ухо: «Не надо». А она так на всю церковь и закричала: «Голубочек мой, ангелочек наш, не надо так и не надо». На силу протиснулся священник к гробу, взял мальчика на руки, отнес в алтарь и, опустившись на колени, посадил его на стул, да так, стоя на коленях, и причастил его святых тайн, ибо от потрясения уже не мог стоять на ногах. А затем передал воскресшего отрока родителям, которые и увезли его домой. А священник не только не ушел из храма, но потребовал на середину церкви стул, сидя отслужил молебен Спасителю и прочитал акафист Божией Матери. От крайнего потрясения и волнений священник уже не мог ни стоять, ни выйти из храма. Так на этом же стуле его и принесли домой и уложили в постель, где он с неделю пролежал. После этого чуда батюшка прожил еще 3 года, и теперь над его могилой творится столько чудес, что прихожане возбуждают ходатайство о его прославлении и причтении к лику святых. А мальчик после своего чудесного воскресения прожил еще 6 лет и умер на 19-м году. Это не сказку я рассказывал вам, а то, что было. еще и сейчас живы люди, которые помнят и батюшку Гневушева, и мальчика. А кто знает об этом чуде? Только те, кто его видел, да десятка-два других, кому о нем рассказали. В газетах об этом не писали, да и никогда не напишут. «Небось, коли бы жид воскрес, так написали бы», — сказал солдат с досадою. «Всему бы свету стало известно. Так загалдели бы, что и в ушах бы зазвенело». «То-то и есть», — ответил я. «А разве это единственное чудо в православной церкви? Мало ли было чудес по молитвам оптинских старцев Амвросия, Анатолия, Иосифа, или Варнавы Гефсиманского, и Сидора Виаванского, или хотя бы нашего дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского? О них не только не писали, а нарочно замалчивали. А если и писали, то не для того, чтобы прославить веру христианскую, а чтобы надругаться над нею. Откуда же повыходили эти святые люди? Все они вышли из ваших же сел и деревень. Кто же поносил этих людей?» «Да уж известное дело, кто», — ответил солдат. «А недаром-то они, чтобы их на том свете бесы на куски разодрали, рассказывали солдатам, что нашу веру христианскую господа выдумали, чтобы, значит, себя прославлять, да нас в темноте держать, что у нас что не святой, то князь, и Александр Невский князь, и Владимир святой князь, и благоверная Ольга княгиня, и Анна Кашинская княгиня, и Борис и Глеб князья. А вести мы солдаты, развесив уши, слушали, ну и, конечно, грозили господам. В том-то и беда, что люди вы темные, а жиды умнее вас. Светлых князей и княгинь по пальцам можно перечесть, а вот святых, что вышли из народа, и ученые не пересчитают. Начиная со святых апостолов и кончая преподобным Серафимом, все были простого звания, большей частью даже неграмотные. А почему же жиды натравливают вас на князей, да на образованных, на господ? Вести ему по зависти. Он хоть и миллионщик, а жид, а тут, значит, барин настоящий, хотя и без состояния. Нет, не потому. А потому что образованного человека им одурачить труднее, чем темного. Потому что они нас боятся и знают, что мы одни учили вас уму-разуму и открывали вам глаза и защищали вас, чтобы вы не попались им в руки. Вы сами виноваты, что нас не слушали. Мы берегли царя, веру христианскую, вас самих берегли, а они все разрушали. Вот мы и стояли им поперек дороги, и мешали им. Значит, им и нужно было избавиться от нас. Они работали годами, десятилетиями, и вооружали вас же, коих мы защищали, и на пользу которых работали против нас, а вы им верили. А теперь уже дошло до того, что стоит только крикнуть на улице «князь», чтобы толпа разорвала его на куски. И чего только не валили на нас, мы и такие, и сякие, и христопродавцы, и враги народа. И чем больше на нас клеветали, тем больше вы верили. Вот когда меня, как арестанта, вели под конвоем в Думу, то толпа гоготала: «Магометанина повели, а еще нашей православной церковью управлял нехрист». Хорошо еще, что никто не крикнул «князь», а то бы разорвали на куски. Им же, дам, значит, нужно было заверить народ, что царь представляет к церковным делам не только неправославных, но даже не христиан, а дураки этому и верили. И сейчас всему дурному поверят, а правду так и слушать не хотят. Вот нас и заперли сюда. как самых страшных ваших врагов. А вот вы возьмите, да и присмотритесь хорошенько, где ваши враги, а где друзья. Может быть, тогда вместо нас посадите тех, кто нас сюда запер, да теперь и командует вами. Верьте мне, что здесь самые настоящие друзья ваши, хорошие, разумные, богобоязненные люди, которых жиды заперли сюда только потому, что их боятся, а главное, боятся, чтобы они не открыли вам глаза и не сказали бы вам того, что я вот сейчас вам говорю. Посмотрите хотя бы вот на этого жандармского генерала. Какая у него светлая и святая душа. Он на груди под своим мундиром икону святителя Николая носит и с нею никогда не расстается. Шагу без молитвы к угоднику не ступит. Или вот градоначальник, генерал Балк. Подойдите к нему, да поговорите с ним. Откройте ему свою душу, и вы увидите, что он вам то же самое скажет, что вы и от меня слышите. Подойдите к любому, каких вы здесь видите, да совестью своей испытайте их и проверьте их. Тогда скажете, где ваши друзья, а где враги. Нет, не попустит Господь, чтобы вы здесь остались. Не должен он попустить, — убежденно сказал солдат. Да что толку теперь, если и выпустит, — сказал я. Куда я пойду, коли и идти некуда? Кому я буду служить, когда нет ни царя, ни народа? Разве мы можем служить вот этим жидам? Разве совесть позволит нам изменить царской присяде? Вы только подумайте, каким нужно быть злодеем, чтобы поднять руку на царя. Подумайте только, что вы наделали, отдавшись им в руки. Работали-то эти преступники своей головой, но вашими руками. И без вас они ничего бы не добились. Понимаете ли вы, что я говорю? Как не понимать? Все чувствуем, — ответил солдат. — Да разве только я это понимаю? Все понимают. — Как все? — удивился я. — Разве бы мне поверили, если бы я вот вышел на улицу, да и сказал бы солдатам то, что вам говорю? Разве бы меня не разорвали на клочья? — Да то они больше от страха, а в одиночку все бы поверили, потому что правду и дурак видит. Статочное ли дело? Куда ни глянь, везде жид. Разве не видно, что уж, разве мы и в самом деле не понимающие? Да им от нас не уйти. Еще вспомнят нас, — говорил солдат с досадой. Ну, вот я все рассказал вам. Что же будете теперь делать? — спросил я. Как что? — удивился солдат. Пусть мне ночью повстречается жид, хоть бы сам Керенский. Я так набью ему морду, да столько ребер переломаю, что и лечить уже не нужно будет. И докторам провожать его на тот свет не придется, сам пойдет к дьяволам. «Потому я и спросил вас, что знал, что вы так скажете», — ответил я. «А я скажу вам, что это никак невозможно, потому что грех всегда будет грехом. А как же нам избавиться от этой чумы? Передавит она нас, холера. Хорошо. Ну а чем жиды брали? Больше деньгами заманивали. Вот вы и не берите от них денег. В жидовских лавках ничего не покупайте, даром, что там дешевле. Компании не водите с ними, обходитесь без них. Не слушайте того, что они говорят вам и чему вас учат. Не верьте им ни одному слову. Держитесь за начальство, царем поставленное, а главное за вашего священника, от которого кроме добра вы ничего не увидите, если будете уважать его. Вот тогда жид и увидит, что ему нечего будет делать у вас. Он себе и уйдет, откуда пришел. и вреда вам от него никакого не будет. А что толку, если набьешь ему морду или переломаешь ребра? Пользы не будет, а грех будет. Звеняйте, ваше сиятельство. Так нам и офицеры на войне говорили, чтобы не смели, значит, жида трогать. А он во как голову поднял. А по-нашему, по-простонародному, их бы нужно было передавить всех до единого, да бросить в канаву. А в христианском государстве такой нечисти больше не заводить. Уж больно господа-то нянчились с жидами, уж будто они и в самом деле люди. «Так-то оно так, да теперь уже поздно даже говорить об этом», — ответил я. «Коли они успели одурачить русский народ, отнять от вас царя и царских слуг, ваших верных друзей и защитников. Теперь уже некому защищать вас. Теперь вы сами должны защищаться. Вот я и хочу напоследок сказать, как это нужно делать. Все вы запуганы теперь и думаете не так, как нужно думать, и делаете не то, что совесть велит делать. Вот взять хотя бы вас. Вы зачем сюда приставлены? Чтобы присматривать за нами и выдать нас Керенскому, в случае бы кто-либо из нас его выругал, или бы не так о новой власти отозвался, как бы им хотелось. Так? Так точно. Да не дождется он, сукин сын, чтобы я вас ему выдал. Вот, значит, и выходит, что вашу-то душу христианскую православную я знаю лучше, чем Керенский, если вступил с вами в этот разговор. Да куда же ему же дюди знать российскую душу? С крайним отвращением, сплюнув, сказал солдат. Я едва не рассмеялся, не столько даже от слов, сколько от того чрезвычайного отвращения, с каким они были сказаны. «Именно», — ответил я, — «но вот такую же душу православную имеете не только вы один, но все эти дурни с ружьями в руках, которые гоняются теперь за нами, господами, потому что жиды научили их это делать. Сумейте добраться до нутра этой загубленной души, как я добрался до вашей. Научите их тому, чему нужно научить. А главное, научите держаться друг за друга, чтобы, значит, куда один идет, то чтобы за ним и другие шли. То, чего не сделаешь в одиночку, то осилишь вместе, и тогда не страшно будет. Пусть тебе жид говорит, что хочет, а когда начнет кидаться на церковь, то вы разом и прикрикнете: «Не смей, ибо церковь – дом Божий». Когда он начнет поносить царя, то вы все разом крикнете: «Не смей, ибо царь – помазанник Божий». Когда начнет глумиться над священниками, то вы крикнете: «Не смей, ибо священник – служитель алтаря Божия». Когда начнет натравливать вас на властей, то вы скажите, что власти от Бога поставлены. А когда жид будет вооружать вас против помещиков, то вы скажите ему: «Не твой это помещик, а наш. Он нам и заработок дает, и учит нас, и церкви, и школы содержит, и в нужде помогает». Вот и завертится жид, и ни с какого конца к вам не зайдет. Плюнет себе и пойдет в другое место искать дураков, которые его будут слушать, развесив уши. Вот как нужно бороться с жидами. То же самое нужно вам делать и сейчас. Слушайте, что будут говорить вам жиды, но ни одному их слову не верьте и ни одному приказу их не подчиняйтесь. Когда вас наберется много, когда откроете всем глаза, тогда идите, вызволяйте царя. Пока же царя не будет, никто ничем вам не сможет помочь. А как освободите царя, тогда мы все вернемся на свои прежние места и по-прежнему будем служить вам». «А дозволите ли вы явиться к вам на фатеру, значит, когда вас отсюда выпустят?» — спросил солдат. «Когда же это будет?» — ответил я, безнадежно махнув рукой. «Будет беспременно», — сказал солдат. «Когда выпустят, тогда в тот же день и приходите, ибо здесь мне делать нечего, и я верно уеду из Петербурга». «Беспременно приду», — ответил солдат, и, записав мой адрес, протянул мне свою мозолистую руку и вышел из комнаты. Глава 92. Освобождение. Бросая вокруг себя молниеносные взоры, Керенский торжественно вступил в нашу комнату. За ним плелась его свита, штатские и военные, окруженные со всех сторон вооруженными солдатами. Оглянувшись по сторонам, Керенский стал в театральную позу и, гордо подняв голову вверх, громко крикнул: «Живахов, вы свободны!» Вручив мне пропуск, он также величаво вышел из комнаты. Меня обступили со всех сторон и начали поздравлять. Подошел и бородатый солдат, и уже не стесняясь присутствовавших, истово перекрестился и громко сказал: «Слава Богу!» Вместе со мною получили пропуски министр финансов Барк, министр торговли и промышленности князь Шаховской и сенатор Утин. Когда мы собрались покидать нашу комнату, к нам подбежал еврей-барыш, о котором я уже упоминал, отмечая его достойного всякого уважения отношения к заключенным, и обратился к нам с просьбой дать ему на память наши автографы, что некоторые из нас и сделали. Откуда-то появилась и та сестра милосердия, о которой я уже вспоминал, и тоже выразила радость по случаю нашего освобождения, обещая мне хлопотать за оставшихся и даже писать мне письма, что она и сделала. В сопровождении барыша мы вчетвером и вышли из здания Думы, с трудом протискиваясь через толпы солдат, заполнившие все залы и проходы Таврического дворца, и очутились на Шпалерной улице, где и расстались друг с другом. Взяв извозчика, я благополучно прибыл к себе в квартиру на Литейный проспект, номер 32. Это было утром 5 марта 1917 года. Как преступник, скрывающийся от погони, ехал я закоулками, прячась от взоров знакомых. Поруганный и обесславленный, сгорая от стыда, я думал о том, как покажусь на глаза своим бывшим подчиненным, своей прислуге. Подъехав к квартире, я быстро вбежал по лестнице и нервно нажал электрическую кнопку. На звонок выбежали мои преданные слуги и со слезами бросились мне на шею, благодаря Бога за мое избавление. Перебивая друг друга, они начали рассказывать обо всем, что происходило в мое четырехдневное отсутствие. «Как только вас увели, — начали они, — сейчас же ворвались пьяные солдаты и стали громить квартиру, а курьер Федор водил их по всем комнатам и показывал, где ваши собственные вещи, а где казенные. Он и серебро ваше подсунул им, хотя мы и запрятали его так, что и найти его было трудно. Казенных вещей они не тронули, а ваши собственные забрали. На силу отвоевали иконы, а то бы и иконы взяли. Рылись они и в столах, по ящикам, но ничего там не нашли, только столы штыками попортили. А деньги и бумаги мы раньше взяли и носили в карманах. Как только они ушли, мы стали паковать вещи, чтобы отправить их вашей сестре. Вот и чемоданы почти готовы». И они повели меня в кабинет, где среди комнаты стояли корзины и чемоданы, и лежали повсюду разбросанные вещи. Я прошел в другие комнаты, везде были следы разрушения. Дорогая казенная позолоченная мебель была отчасти уничтожена, и опрокинутые кресла с изломанными ножками лежали на полу. Шелковые драпировки на окнах были изорваны, книги и дорогие альбомы разбросаны в беспорядке, окурки папирос валялись на дорогих коврах. Я не знал, что делать, к чему приступать, за что приниматься. А директор хозяйственного управления Осетский, которого я собирался предать суду, будучи крайне озлоблен против меня и торжествуя благодаря революции победу надо мною, всячески мстил мне, предъявляя через курьеров требование немедленно очистить квартиру для нового оберпрокурора Львова. Однако исполнить этого требования не представлялось возможным, ибо одна библиотека, состоявшая из нескольких тысяч томов и занимавшая целую комнату, не могла быть вывезена, столько же потому, что я и не знал, куда увозить ее, сколько и потому, что такая перевозка стоила бы огромных денег, каких у меня не было. У меня опускались руки, и я не знал, что делать. В поисках выхода из положения я протелефонировал члену Думы Шейну, с которым меня связывала давнишняя дружба, прося его немедленно приехать. Он жил тогда по соседству, на Бассейной. Через полчаса Шейн прибыл и, увидев картину полного разгрома моей квартиры, опустился в изнеможении в одно из уцелевших кресел и заплакал. «Василий Павлович, — сказал я, — здесь отчасти и ваша вина. Вы ли не знали меня? Вам ли не были известны даже тайники моей души? Не мы ли вместе мечтали с вами о монастыре, о бегстве из мира? Не мы ли одинаково тяготились вот этой самой мишурой, какая еще вчера так ярко блестела, а сегодня превратилась в мусор? Кто же лучше вас знал о том, как мало она привлекала меня, как преступно была пущенная против меня клевета, какой сатанинской ложью было окутано мое имя? Не одни ли и те же причины держали нас в миру и не пускали за ограду монастырскую, подле которой мы с детства блуждали, с мыслью укрыться за ее стенами? «Да», — глубоко вздохнув, сказал Шейн, — «я все-все знал». «Но отчего же вы не заступились за меня? А я ведь так крепко надеялся на вас. Я был так уверен, что вы удержите безумца от его преступлений, не позволите его забросать меня клеветой. Я ли стремился вот в эту квартиру, когда из своей собственной два раза бежал, когда два раза просил об отставке, разоряя собственное гнездо? Вспомните, о чем я писал вам из Боровского монастыря». Я обо всем говорил Львову, да разве его можно было уговорить? Разве вы думаете, что он имел в виду вашу личность? Там была система, а не он, шалый человек, — ответил Шейн. «Нет, Василий Павлович, вы не герой». «Да, князь, я не герой», — тихо сказал Шейн. «Помогите же мне теперь», — взмолился я. «Я не знаю, что делать, куда я заберу свою библиотеку. Может быть, ее можно будет оставить в квартире? Нет, нет». — горячо возразил Шейн. — Львов так озлоблен против вас, что ни за что не согласится. — Да за что же он так озлобился? Что я ему сделал? — Я ведь почти не знаком с ним, только раз и видел у вас, — удивился я. — Ах, княже, княже, вы все свое. Поймите же, что ваша личность ни при чем. Вы его политический, а не личный враг. Вы были членом правительства, а он членом оппозиции к правительству. Вот и весь сказ. Хотите, я спрошу сенатора Утина? У него большая квартира, может быть, он возьмет библиотеку? Хорошо, спросите, — ответил я. Однако сенатор Утин до того перепугался взять на сохранение библиотеку того, кто только сегодня одновременно с ним был выпущен из Думы, что категорически отказал просьбе Шейна. Такой же страх проявили и мои родные, бароны Бистром, которые и слышать не захотели о моей библиотеке, сказав, что чего доброго, и их за это арестуют. Горе доброго Шейна было едва ли не больше моего. Я знал его искреннее расположение ко мне, его глубоко честную натуру, содержание его духовной сущности, и был одним из немногих, которые его понимали. И он знал это, и отвечал мне самой искренней преданностью. Но, будучи смиренным и безгранично деликатным, он не в состоянии был часто оказывать должного сопротивления там, где бы следовало, ибо не рожден был для борьбы. Это был прирожденный монах в самом высоком значении этого слова. Связала меня с ним сначала общая служба в государственной канцелярии, где он был помощником статс-секретаря Государственного совета и одновременно профессором гражданского права в училище правоведения, пока не перешел на должность начальника законодательного отдела Думы, а затем был выбран членом Думы. Но главное, что меня связывало с ним, были общность наших духовных стремлений и общность тех препятствий, какие стояли на пути к ним. Вскоре после революции Шейн принял иноческий постриг и в сане архимандрита управлял Троицким подворьем на Фонтанке в Петрограде, а затем, вместе с петроградским митрополитом Вениамином, расстрелян большевиками. Посмотрели мы вопросительно друг на друга, не зная, что делать и что предпринимать, чтобы спасти библиотеку, и простились друг с другом. Шейн ушел домой, а я обещал навестить его перед своим отъездом из Петрограда. Между тем агенты Львова и курьера Осетского то и дело являлись в квартиру, торопя меня очистить ее. Отложив попечение о библиотеке, я стал упаковывать другие вещи, главным образом иконы. В приемном зале находился очень ценный образ святителя Иосафа, кисти знаменитого Верещагина, писанный масляными красками на кипарисной доске, высотой около 2 аршин, в массивной золотой раме, весом свыше 2 пудов. Уступая моей просьбе, директор канцелярии оберпрокурора Яцкевич согласился поместить его временно в канцелярии и прислать 4 курьеров, чтобы вынести из моей квартиры. Это была моя первая встреча с курьерами после возвращения из Думы. Наглые и развязные до ареста, они теперь еще менее церемонились со мною и относились ко мне как к подлинному арестанту. Один из них, старик, с длинной седой бородой, увешанный золотыми и серебряными медалями, внушавший к себе своим видом и осанку и невольное почтение, и пользовавшийся особым вниманием с моей стороны, сказал в пространство, ни к кому в частности не обращаясь: «Оно точно. В молодости я был пропащий человек, пьяница. Как свинья под заборами валялся я. А вот с возрастом пришел в себя, остепенился, почет и уважение приобрел. А тут что? Пообвешали себя иконами. Да сидя в своих хоромах, нас обманывали. А еще господами прозывались. Да министрами себя поделали, да власть всякую к рукам своим поприбирали, и не подступись, значит. Делай, что приказано, а не хочешь, убирайся прочь отсюда, не утерпел я». Как лютый зверь посмотрел на меня курьер, злобно сверкая глазами, но тотчас же принялся за работу и присмирел. И вспомнил я отзыв крестьянина о своем соседе, добром, безгранично мягком человеке. И что же это за барин, коли никому из нас ни разу в морду не дал?
Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Дорогие слушатели, на этом мы временно прекращаем знакомить вас с воспоминаниями помощника обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова и возобновим это чтение, начиная с 93 главы, после отпуска, в начале сентября. В эфире радио «Радонеж», цикл бесед о евангельском благовестии. Архивная запись беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония из личного архива Елены Львовны Майданович.
Будьте черновик жизни, пишем. Скажем не то, сделаем не то, потому что завтра мы исправим. И вся жизнь проходит в том, что пишешь черновик, и никогда он не будет переведен на чистое. И приходит твоя смерть, приходит чужая смерть, и остается только черновик. Конечно, мы учитываем друг друга, и мы знаем, что да, сказано не то, сделано не то. Ну, вот как в рассказе, кто мне упоминал раньше, о Христе и Петре. Любишь ли меня? Да, люблю. Несмотря на то, что и предал тебя, и испугался, и убежал, я оставил одного. И в минуту, когда нужна тебе была моя помощь, заснул. И никогда меня не было, когда нужно было. И все равно ты знаешь. Да, это мы все учитываем. И мы сознаем, что смерть настолько близка, конкретно, что она может взять или тебя, или другого вот сейчас. Тогда каждое слово или каждое действие может стать выражением всего нашего общего прошлого, всей нашей взаимной любви. Тогда можно прожить так, что, приготавливая поднос с чашкой чая, совершаясь какое-то действие, в котором воплощается вся любовь, и которое может быть завершением, символом всего того, что между двумя людьми было. Каждое слово, то, как ты поправишь подушку, то, как ты дашь вещь, то, как ты ответишь, как повернешься, все, без исключения. И если мы могли бы жить в таком сознании, ну, может быть, не по отношению ко всем, потому что у нас емкости не хватит, но хоть по отношению к нескольким людям, которые нам близки, и старались бы, чтобы так прожить, что если смерть вот сейчас придет, его или моя, оно пришло бы в момент, когда сказано слово или сделано движение, которое есть завершение тайны любви между нами. И я помню, моя мать как-то два раза мне сказала, когда она уже один раз, когда она могла только пройти несколько шагов, другой раз, когда она уже вставать не могла, она мне сказала: «Как удивительно, я умираю, и мы никогда так счастливы не были. Потому что за эти 3 года, когда смерть вошла в жизнь, когда она стала мерилом всего, ни страшилищем, ни моя мать, ни я не боялись смерти, ни ее, ни моей. Мы прошли через очень многое до этого. Мы о смерти думали в совсем других обстоятельствах, и войны, и немецкой оккупации, и всяких других вещей. Так что страха в этом не было. А было это чудо, что жизнь выросла в меру смерти, то есть, в конце концов, в меру любви, благодаря присутствию ее. И еще это сознание, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Так драгоценно, потому что когда человек умирает, всякий, кто был рядом с ним, сознает. И не воображает, а на самом деле сознает то, что есть, что он недолюбил. Потому что невозможно долюбить. Не может... Мы всегда в долгу любовью, как говорил Иоанн Златоуст. Но тогда мы можем сказать: да, я недолюбил на земле. У меня вся вечность, чтобы долюбить. Это не когда-нибудь после воскресения мертвых совершится и примирение, и какое-то восполнение жизни. Это сейчас. Причем не только тем, что мое сердце остается верным, что моя любовь неизменна, но еще другим. Вот мы совершаем панихиды, молимся за усопших. И протестанты, сектанты удивляются, не понимают, о чем же мы просим, на каком основании. О чем мы просим, ясно: упокой, Господи, душу усопшего или усопшей рабы. Но что же это значит? Разве мы просим Бога совершить какую-то несправедливость, потому что мы его умоляем? Разве это наша молитва может иметь какое-то воздействие, чтобы переменить судьбу человека, потому что кто-то просит? Я думаю, что нет. Не в этом смысле, а вот в каком. Единственный плод, который можно унести от земли в вечность, это любовь. Не талант, ни творчество, ни ум, ничего не унесешь. Унесешь вечность – любовь. И когда вот соберутся люди на панихиду, они в сущности ошибаются, когда думают, что они собрались, потому что умер человек. Они собрались, потому что жил человек. И они собрались, потому что этот человек прожил не напрасно. Он своей жизнью, своей личностью сумел зародить в них неугасающую любовь. И это мы Богу приносим в свидетельство. Мы говорим: Господи, смотри, этот человек кончил свою земную жизнь, но он посеял в наши сердца любовь и верность, который мы сейчас тебе приносим. И это его, это не наши, это плод его сеяние, это плод его жизни. И то, что мы собираемся и молимся, или просто молимся в одиночку, говорит о том, что этот человек прожил и посеял нетленное в нас – любовь. И на это Бог может ответить, потому что жизнь этого человека, значит, не кончилась его смертью. Она продолжается нашей жизнью. И речь не идет, скажем, о нашей добродетели, о том, как хорошо мы живем. Это тоже имеет свое значение. Если мы проживем достойно Бога, потому что кто-то нас научил, и мы принесем Богу нашу благодарность и свидетельство об этом, это же Его жизнь, не наша. И вот в этом смысле грани смерти и жизни как бы стираются. Они стираются тем, что я сейчас могу жить тем, что мне дано теми, кто сейчас упокоились в Господе. Я могу принести свидетельство Богу о том, что когда я говорю: «Господи, благослови их», Он может сказать: «Да, могу благословить, потому что я вижу плод их жизни, который продолжается». И это все, я хотел сказать, утешительно. Это не утешительно, потому что не в утешении дело. Это все очень глубоко. Это трагично в каком-то смысле. Потому что смерть остается трагичной. Но она остается трагичной с каким-то таким сиянием победы, что это уже не мрак. Это что-то другое. Это такое величие, от чего делается, может быть, страшно. Но это не мрак, это не ночь, в которой ты уходишь с таким сознанием, что, ну, бездонная, безнадежная ночь. Вот что я могу сказать на этот вопрос. Мне кажется, что есть в этих состояниях, которые мы назовем богооставленностью, как вы их назвали, разные причины. Есть моменты, когда Бог отходит от нас и оставляет нас лицом к лицу с жизнью. Не потому, что Он не хочет с нами общаться, а потому, что пришло время без поддержки, без утешения, не Его одной силой, но нашей верностью идти тем путем, который мы избрали или который нам указал. Бывает так, или в молодые годы, или на первых порах, когда мы открыли духовную жизнь Бога. Нам все дается. Нас несет волна, как я раньше говорил, словно челнок. С нашей стороны никакого усилия нет. На руках нас что-то несет. Бывают в жизни святых моменты, когда им дается что-то, чего они никак сыскать не могли бы сами, как чистый дар. Но это милость Божия. И если бы это продолжалось так, то это все равно нашим достоянием бы не было. Это все оставалось бы Божьим дарами, которые нам дает. И вот Бог нас зовет к тому, что, получив от Него опытные знания того, что такое общение с Ним, что такое молитва, что такое созерцание, что такое молчание, что такое любовь, что такое братство, что такое Бог и так далее, Он нам говорит: а теперь я отойду. Останешься ли ты верен? Или скажешь: нет, я не согласен приложить труд. Ты меня носи, я сам тебе не пойду. Старые присловие пустыни: дай кровь и примешь дух. Вот об этом говорит. Дай кровь. Если то, что ты получил первоначально, для тебя действительно оказалось драгоценностью, тогда стоит искать всю жизнь. Даже если только к концу жизни ты найдешь.
стоит всю жизнь искать, как же без этого нельзя жить. Это один аспект. Есть другое. Когда Бог нам очень близок, и мы слепы и не видим. Или слепы, потому что из-за греховности. Это просто бывает. Или слепы, потому что мы чем-то ослеплены. Или ожидаем одного и не способны видеть другое. Вчерашний мой опыт молитвы была радость. Сегодня, становясь вечером на молитву, если начну искать вчерашнюю радость, я ее не найду. И могу пройти мимо того, что Бог мне сегодня дает. Может, сокрушенность, может, трепет, может, страх, может, суд и так далее. Бывает, что грех нас ослепляет. Ну, это понять просто. А бывает, что нас как-то ослепляет добро, но оторванное от Бога. Добродетель как таковая. Я помню старушку одну нашу, лондонскую, которая мне как-то сказала, почему вы мне не назовете всех моих грехов, чтобы мне спастись. Я не хочу погибнуть. Я ей сказал, не беспокойтесь. Грехи ваши Бог вам простит. А вот добродетели не знаю. Потому что ее добродетели так дорого стоили всем, что все думали, Господи, согрешила бы ты, но только бы немножко почеловечнее была бы. Вот один пример. Можно было бы это более серьезно развить, но я просто хочу одним броском. Теперь есть еще богооставленность другого рода. Если мы действительно всерьез принимаем нашу приобщенность Христу, то все то, что составляет историческую, земную участь Христа, может стать и быть нашим. Вспомните слова Спасителя в вечер своего воскресения ученикам. Как Отец меня послал, так я посылаю вас. И это же было сказано 36 часов после смерти на кресте. Это было сказано несколько часов после всей Страстной Седмицы. Это было сказано после того, как Христос до этого ученикам сказал, «Я вас посылаю, как овец среди волков» и так далее. Это сказано было после разговора Спасителя с Яковом и Иоанном на пути в Иерусалим, когда он им возвестил о своей грядущей страсти, смерти и воскресении. Яков и Иоанн прошли мимо всего того, что Христос сказал о своих страстях и о своей смерти. Они услышали только одно, что это кончится победой, и забежали перед ним и стали просить, когда ты победишь, дай нам сесть одесную тебе Иешуе. Какой ценой это ему достанется? Они не заметили, они только заметили то, что с ними может случиться. И Христос тогда им поставил вопрос, можете ли вы пить чашу, которую я буду пить? Готовы ли вы креститься тем крещением, которым я буду креститься? И греческое слово здесь употребленное, значит, погрузиться в то, во что я буду погружен. С головой уйти в тот ужас, в который я буду погружен. Согласны на это? И ученики ответили «да». И обетование Христово было в том, крещением им же буду креститься, креститесь. Чашу я уже буду пить, будете пить, а сесть одесную меня тем, кому Отец даст. Это не значит вовсе, что и чашу выпьешь, и крещением будешь креститься, и все равно ничего не получишь. Это можно, я думаю, так понять. Ты будь верен. Бог и без тебя верен будет. И вот Богу оставленность может быть частью этой судьбы. Когда мы с человеком или с людьми настолько готовы быть едиными, как Христос был един с людьми, сойти в ад человеческих отношений, во мрак человеческих сомнений, ужаса, как Христос сошел, мы можем оказаться, как Он, Богу оставленным. Но не в отрицательном смысле, в котором богооставленность является плодом греха, а в дивном смысле, в котором она является приобщенностью к Христу. Как апостол Павел говорит, «Я восполняю плоти мои недостающие страстям Христовым». И тут не в плоти только, в физической плоти, а во всем естестве. Так что мы можем относиться к богооставленности так. Когда мы чувствуем, что Бог от нас отошел, первый вопрос – есть ли между ним и мной грех? Причем раскаянный грех, грех, который я ненавижу, грех, которому я не служу и не поклоняюсь, от Бога не отделяет. А грех, из которого я сделал идол, и этот грех может быть добродетелью или преступлением, меня может отделить. Вот первый вопрос. Есть ли во мне что-то, что собой заменяет Бога для меня? Что стоит между ним и мной. Второй вопрос, если я этого не могу обнаружить и честно сказать нет, в данное время этого нет, вот тут время, когда могу Богу показать серьезность, искренность моей верности Ему. И в-третьих, хотя не надо спешить и воображать, что мы собой как бы представляем Христа, но это реальность. Не несу ли я этот крест богооставленности? О, малюсенький, в меру моих сил, вместе со Христом. Не потому, что я замечательный человек, и Бог мне доверяет соучастие с Ним, а потому, что я член тела Христова. Просто потому, что я христианин. Не ради каких бы то ни было моих добродетелей или заслуг, а по природе моего христианства.
Вы слушали передачу из цикла бесед о евангельском благовестии. Беседа высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма из личного архива Елены Львовны Майданович.